Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вместе «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. В рамках нашего цикла «Православие и культура» мы продолжаем говорить об эпохе Петра I. «Время и перемены». Слушайте продолжение.
Личность Петра сложнейшая.
Безусловно.
Причем я ни в малейшей степени не хочу дезавуировать. Я никогда не встану на точку зрения, скажем, славянофильских историков, включая Льва Гумилева, которые просто перечеркнули Петра. Знаете, ну, у славянофилов логика какая, что Европа нам враг, России есть свой собственный путь, который, кстати, никто не сформулировал. Почему-то всегда на практике это апология тирании получается. Вот. И поэтому для славянофила, классического славянофила, даже не для Константина Леонтьева, кстати, а вот для классических славянофилов, там, не знаю, эпохи этого, Киреевских, там, Аксаковых, Хомяковых, или для современных деятелей типа Дугина-Проханова, к примеру. Европа враг однозначно. Ну, это концепция Третьего Рима снова. Значит, кто самый страшный персонаж русской истории? Петр I. Хотя, но, да, хотя надо вычеркивать тогда и Алексея Михайловича, там и всех.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, о противоречивости, о вот об этой стороне, так сказать, неоднозначности, сложности вот этой личности мы уже наговорили. Да. А вот сейчас хотелось бы поговорить со вступлением на престол Петра. Но то, что мы знаем из любого учебника по истории, где будет написано, что при Петре Первом ликвидировал и остался первый европейский образ жизни, о том, что... Значит, бороды, бриты, одевать европейские одежды, пить кофе, курить табак и так далее. Это мы понимаем, иностранные языки. Итак, все-таки, что же начал строить формирование государства,
да, вот я,
со,
да,
знаком плюс?
Конечно. Вот вы знаете, я вам скажу так, я просто хотел бы анонсировать, но я бы хотел две ближайшие передачи наши полностью посвятить именно позитивной стороне деятельности Петра. Значит, одну, связанную с художественной культурой, да, а одну, да, с бытовой и научной.
Да.
То есть разговор впереди. Но я сразу хотел бы сказать, вот понимаете, чтобы не было впечатления, что якобы хулитель Петра. В том-то и дело, я совершенно сознательно наговорил все то, что я сейчас наговорил, а сейчас скажу то, что я сейчас скажу. Петр – личность, безусловно, героическая в нашей истории. Понимаете, вот недостатки продолжения достоинств и наоборот. Во-первых, наверное, за всю историю России не было человека с такой фантастической любознательностью. И, кстати, самый лучший вариант карьеры для Петра I – проявить что-то подобное. Но вот, знаете, это уже классика жанра, которая попала, вот, говорил, о страшном правителе снимают смешные артефакты, понимаете? История, которая в оперете «Табачный капитан», она же совершенно реальная. Значит, послали боярских недорослей учиться за бугор. Кстати, Петр не был бы Петром, если бы он и тут не накосячил. Дело в том, что их послали за бугор, не дав им суточных. Они должны были добывать все пропитание милостыней. Господа, оцените, вот вашего бы сына, да, послали внука в Гарвард учиться, да, но без финансирования, что добывать деньги придется в негритянских кварталах Гарлема, там, торгуя наркотой. Понимаете? Это тоже было. Понимаете? Я же говорю, Петровская эпоха вся состоит из сплошных острых углов. Но там была история, ну ладно, там родители сами все-таки дали, все-таки не самых бедных семей. И знаменитая история, один очень из богатой боярской семьи недоросль, тинейджер, как бы мы сейчас сказали, обычная история, не хочу учиться, хочу, ну...
Жениться.
Ну, жениться он там не хотел, он там хотел просто тусить, понимаете? Бабки у него на руках были. Mm-hmm. И он все время, отведенное на учебу, тусил, ходил по борделям, там, по пьянкам и так далее. А учиться вместо себя послал своего крепостного мужика. Mm-hmm. Под своим именем. Чтобы не было никаких вариантов. А мужик оказался талантливый и любознательный. Начал учиться так, что получил 2 красных диплома. Даже не один, он еще на курсы записался. В общем, голландцы нарадоваться не могли. А товарищи по команде и куратор, который с ними ездил, они сделали великое для России дело. Они не стали его разоблачать.
Mm.
Они подумали, что у парня шанс. И дали ему возможность выучиться. Потом они возвращаются в Россию. Думали, ну все, диплом получил этот боярчонок, что диплом получил, как бы все сойдет. Черта с два. Петр захотел экзаменовку ему строить.
Отка.
Естественно, этот боярчонок тут же начал заваливаться на простых вопросах. И Петр заметил, что сидит в углу крепостной мужик и шпаргалки подсказывает. Петр его за ухо привел, говорит, теперь ты мне будешь отвечать. А тот ему ответил с блеском, все, по всем вариантам. Петр говорит, значит, ты за него учился, он прочухал сразу. Mm-hmm. Да, такое дело. А, сукины дети, ладно, говорит, молодцы.
Высечь.
Да, нет. Петр человек остроумный. Никого он не стал наказывать. Куратору он дал по шее и дал ему графский титул. По шее за самоуправство, а графский mm-hmm. титул за то, что мне такого специалиста привел. Так сказать, всех поблагодарил и одобрил, что молодцы так и сделали. Парня выкупил из казны, из крепостного состояния, дал ему дворянство, дал ему орден, дал ему офицерский чин.
А то с есть, этим-то что?
А этого рядовым в подчинение своему вчерашнему крепостному.
Вот так.
Вот эта история нашумевшая, которая легла в основу оперетты «Табачный капитан». Совершенно реальная.
Mm.
Вообще, кстати, я думаю, все, кто читал о Петре, знал, что при нем очень часто фантастическую карьеру делали люди, как тогда говорили, подлого происхождения. Ну, то есть из низов. Ну, классика жанра Меншиков. Меншиков был торговец пирогами. Вот. Стал светлейший князь, рейхсмаршал, генералиссимус и так далее. Да, и член-корреспондент Британской академии наук по рекомендации Исаака Ньютона. При том, что писать умел 2 слова, угадайте, какие. Ничего такого. Саша Меншиков.
Саша Меншиков.
Да. Но при этом блестящий полководец, блестящий дипломат, государственный деятель, человек зашкаливающей жестокости. Один раз он во время стрелецкой казни отрубил 45 голов лично в качестве палача. Ну, правда, Петр отрубил 50, да. Человек фантастической храбрости. Он, когда участвовал в боях, он одевал красную рубаху на выпуск, брал в обе руки по сабле и шел в рукопашную. Возвращался забрызганный кровью и мозгом. Имел всего одно ранение в Полтавской битве. Вот вам Петровская эпоха, понимаете? Вот, но карьеру, кстати, это не говорит о демократизме Петра. Петр демократом не был. Петр вообще не понимал, что такое демократия и народовластие. Он просто этого не понимал. Знаете, был забавный вариант, когда он в Англию попал во время Великого посольства, он пошел на заседание английского парламента.
Угу.
Я же говорю, Петр обладал колоссальной любознательностью. И когда он вернулся, он сказал своим подвижникам, говорит, шикарное заведение, говорит, вот, говорит, надо школа, говорит, где учат людей говорить царю правду. Вот что он там понял. Что там это реальные власти, что король считает, это он не понял. Это у него не дошло просто, понимаете? Вот. Но все равно, но в любом случае, прагматически, если он видел человека, который как бы вот ему подает надежды там или, скажем, какие-то вещи, ну, знаете, учитывая направленность деятельности Петра, если человек знает иностранные языки, это все. Это сразу ковровая дорожка, социальный лифт.
Ну, а то самое окно знаменитое, оно-то чем прославилось? Петровское,
вот, кстати, насчет окна.
Европейское.
Да, да. Вот, кстати, насчет окна. Да. Да, кстати, насчет карьеры по иностранным языкам был знаменитый эпизод. Значит, дело в том, что Балтийский флот Петру, ну, это уж самый распиаренный его эпизод, Петру Балтийский флот, может быть, не все это знают, делали пираты. Голландские флибустьеры. Ну, 17 век — это Одиссея капитана Блада, это вот как раз пираты Карибского моря, черная жемчужина, самый смак. К Петровской эпохе, кстати, это как раз начало заканчиваться. Ну, современником Петра был легендарный Нед Черная Борода. Понимаете? Вот. Кстати, не один Петр, его противники, шведский король Карл XII, тоже с пиратами коннектились, потому что, ну, специалисты они были экстра-класса. Вот. А насчет того, что пьянствовать, ведь по статистике 98% пиратов умирали от запоя.
Ну да, да,
вот,
да.
Но уж у Петра Первого у них с этим проблем не будет, понимаете? И вот Петру Балтийский флот делало несколько голландских флибустьеров, самым главным из которых был Корнелиус Крюйс. Кстати, его Голландия считает своим, и Норвегия считает своим, потому что он и там жил. А в России, вот опять-таки к вопросу, человек достойный памятника, потому что каким он там пиратом, там бандюганом не был, а в России он работал 100% цивильно, он совершенно реально создал Петру Балтийский флот, делал все с ним вместе до самого конца и умер в звании полного адмирала российского флота, респектабельным, не на виселице, а в своей постели, понимаете? Вот, и он абсолютно заслуженно может считаться героем нашей истории. А там был еще Юлиус Ресс, Вильям Памбург, там Ян Тиммерманс и так далее. Вот, вот. Но реальные спецы от Бога и головорезы. И вот этот Корнелиус Крюйс привез Петру в свое, вместе с собой недоучившегося молодого немецкого студента, который учился в Страсбургском университете, но его выгнали. То есть ему там, в Европе, непонятно, какая карьера светила, диплом-то не получил.
Ну, да, да. Да.
Но он 6 языков знал. Все, попадание в десятку. Он при Петре станет главным дипломатом Российской империи, а после смерти Петра на некоторое время при Анне Иоанновне будет премьер-министром, потому что это Андрей Иванович Астерман. Это один из самых знаменитых персонажей эпохи дворцовых переворотов впоследствии. Кстати, именно Астерман будет составлять текст договора со Швецией нидштадтского мира. Или вот вам фигура к вопросу о прорубленном окне.
Да, да, да.
Вообще, ведь, кстати, вот это выражение «прорубило окно в Европу», мы его воспринимаем со знаком «плюс», а вообще-то оно прозвучало так, это сказал датский посол в России, что государь Петр прорубил окно в Европу вместо того, чтобы войти в незакрытую дверь. То есть это носило немножко иронический характер, потому что европейцы, глядя на Петра, они как его оценивали? С одной стороны, они, безусловно, воздавали должное всей этой бешеной энергии, модернизации и стремлению там, к европейским каким-то ценностям. С другой стороны, они, как европейцы, очень хорошо видели всю изнанку, весь гротеск, все изломы, а изломы могли быть самыми неожиданными. Ну вот вам эпизод из Великого посольства, когда Петр уехал, а, кстати, ну тоже известный эпизод, он поехал в Европу, маленькая деталька, концепция Третьего Рима никуда не ушла. Петр ее добьет. Петр ее просто добьет своей палкой, эту концепцию. Но ведь она тогда еще не ушла, то есть Европа в глазах такого среднестатистического россиянина – это ад. Петр туда на своих ногах поехал. Вот еще одна из причин, почему его объявили антихристом. И, кстати, родилась знаменитая фольклорная легенда, что Петра там подменили. Что
да,
приехал.
Да, 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 да.
Это уже классика, да. Конечно, никто его там не подменял, это все ерунда. Вот. Потом, помните, говорил, перекличка с Хрущевым. Хрущев также поедет в Штаты. Ведь ни один советский лидер за границу никогда не ездил. Ленин не ездил,
да.
А Сталин выезжал в Тегеран и в Потсдам, но да. Это оккупированная территория.
Да, это да. Все было связано только с...
Да, то есть нормальный дипломатический визит в другую страну, да еще в цитадель мирового империализма, хрущевский, да, и он там, и ему там понравилось. Это полная калька. И, кстати, культурологически абсолютное совпадение именно с тем, что Петр сделал в Голландии. А в Голландии, как вы знаете, в городе Саандам он жил, учился, он получил уникальный совершенно аттестат. На 34 специальности, в том числе на дантиста и на патолога-анатома. Петр вообще носил с собой сундучок дантиста и профессионально дергал зубы. От него все придворные старались ему рот не показывать, потому что у Петра... Один раз Петр по ошибке здоровый зуб у кого-то свистнул, понимаете? Вот, но тогда, тогда все так делали, понимаете? То есть у него был совершенно... Я уже не говорю о том, что у него был профессиональный диплом на священника Русской Православной Церкви. То есть он мог вполне проводить богослужение. У него тоже диплом был. Представляет себе? И вот по поводу патолога-анатома.
Ну и картошку он оттуда привез, да?
Да. Ну вообще, вы знаете, я уж сам себя перебью, если вы хотите понять всю, весь вот этот вот фантасмагорию Петровского мира, есть одно произведение современной драматургии, лучше никто не написал, это Григорий Горин «Шут Балакеев».
Mm.
Вот если эту пьесу посмотреть, особенно в гениальном исполнении Олега Янковского.
Да, да, да.
И вся фантасмагория, и все величие, и все провалы, и вся трагедия Петровской эпохи. Мне добавить нечего. И вот по поводу патолога-анатома. Он пришел в анатомический театр, Петр, увидел, что тут анатомируют трупы, о, как интересно! Он сразу подключился, потом научился это профессионально делать, но что было? Он анатомирует трупы, и вдруг смотрит, бояре, которые с ним пришли, подавляют рвоту.
Да-да-да.
И вот весь Петр. А, говорит, сукины дети, и говорит, всем анатомировать, да зубами! Примените на себя, как Солженицын говорил, да, читайте, да. Попробуй на себе. Вот понимаете, великий реформатор, великий самодур, понимаете? А может быть и не великий шизофреник. Нормальный человек так не поступит. Понимаете? Вот это все. Не три в одном,
да,
а 30 в одном.
Это противоречивость.
И вот к вопросу о прорубленном окне. Дело в том, что есть тоже одна очень интересная деталь. То, что Петр, безусловно, просто офанател от Европы. Это безусловно. Кстати, это делает ему честь, ведь он от какой страны офанател? От Голландии.
Да, да.
Для справки, 17 век, когда Петр туда попал, но Петр туда попал в 1696 году, Великое посольство, сразу после Азовских походов. Собственно, посольство-то было прагматическим, потому что Петр решал для себя задачу, надо ли ему с турками воевать за Черное море в составе католической лиги и переключиться на Балтику. Тогда надо в протестантскую лигу входить. Кстати, в результате он в протестантскую и вошел. Так вот, но ему было интересно, поехал сам под чужим именем бомбардир Петр Михайлов. Ну, это секрет Полишинеля, все знали, кто он такой. Между прочим, многие европейские монархи так делали, ездили под псевдонимом, но все и так знали, о чем речь идет. И вот он жил в этом городе Сандами у местного горожанина Гарри Такиста. Он, между прочим, до этого в России жил, в немецкой слободе. Петр, ведь вы знаете, первую как бы прививку вкуса к Европе получил через немецкую слободу.
Да, да.
Там с Лефортом познакомился, да, там первая любовь с Анной Монс. Вот, для справки, ее брат будет любовником жены Петра I, Екатерины I. Все на пятачке, Петр отрубит ему голову. Да, вот, веселые нравы того времени. Этот Гарри Такист ему сдал квартиру, это сейчас мемориальный дом. Между прочим, знаете, интересный факт, знаменитый русский скульптор Михаил Бернштам в Серебряном веке, он создал две скульптуры, Петр Плотник и Петр, спасающий людей во время наводнения. При Ленине скульптуры уничтожили. По понятным, медный всадник не уничтожили, а эти уничтожили, потому что получается царь-пролетарий,
да,
понимаете.
Да, да.
Но скульптура Петр Плотник сохранилась, копия в Сандаме. И они нам ее подарили. Сейчас она стоит около Адмиралтейства в Петербурге.
Да, да.
Дар голландского правительства. И вот Петр там учился, Петр оттуда посылал экспонаты, из которых потом будет первый русский музей, об этом потом поговорим,
да,
отдельно.
Да.
Но интересный факт, вот если посмотреть на то, какие книги по приказу Петра I переводились с европейских языков на русский, мы придем к совершенно неожиданному открытию. Переведено было две книги всего. Учебник по математике и учебник по артиллерии.
Угу.
То есть никаких сенсаций. Петр обращался к западной культуре в классической стилистике российского восточного деспота. Это точно, как потом Иосиф Виссарионович Сталин будет за золото контрабандой покупать в Америке танк. Но культура – вещь замечательная и непредсказуемая. Откроешь форточку, вышибет оконную раму. Что и произошло. Я даже не уверен, что Петру Первому бы это понравилось, понимаете? Потому что, еще раз говорю, Петр вот в этом смысле, знаете, как Андрей Вознесенский напишет про Хрущева: тюрьмы раскрывший, сам раб еще. Это к Петру тоже относится, понимаете? Колоссальная любознательность, колоссальная тяга вот к этим новым ценностям, вот... И в то же время старомосковская печенка, понимаете, которая в нем сидела. Потом это же самое Маргарет Тэтчер скажет про Ельцина. Антикоммунист в мозгах и коммунист по печенке, понимаете. Вот этот момент, ну это, кстати, не личная вина Петра, это трагическая вилка любой догоняющей модернизации. Потому что начинают люди делать модернизацию, они их же не с Марса спустили, понимаете?
Ну, безусловно, конечно. Вот,
да, скажем, я уже не говорю о том феномене, в чем величайшая трагедия лично Петра, а как напишет Иван Пасашков, самый лучший его, как бы, летописец, вот человек, журналист того времени, купеческий сын, он писал, говорит: государь тянул в гору за тысячу, под горой были миллионы.
Да.
Вот это, в этом вся трагедия Петра, потому что он действительно тянул, он заставлял всех это делать. Кстати, забегая вперед, скажу, его окружение ближе к концу его правления, им не захочется тянуть. Им захочется уже пользоваться материальными благами. Та же трагедия.
Устали.
Да не то, что устали, они просто подумали, что с них достаточно, и вообще они не ставили таких глобальных патриотических задач, которые ставил Петр. Та же трагедия, которая постигнет Наполеона, между прочим, когда он выдвинет огромную плеяду маршалов Франции, а они его в 14-м году сдадут. По одной простой причине, что им надоело воевать. А у всех счет в банке большой, и никому не хочется больше лезть под русские ядра, понимаете? Это да. Тоже было, это тоже было.
Война войной, да. А обед по расписанию.
Конечно.
Но, Дмитрий Владимирович, ну, наверное, на сегодня мы пока закончим, да, потому что
сегодня
это
затравка.
Да, огромная тема, огромное плавание, путешествие, и я думаю, что в следующий раз мы уже и коснемся и каких-то основных культурных, научных вот, преобразований, вот и насчет бород, и насчет ведения алфавита, азбуки шрифтов, и архитектуры,
экономическая,
и экономической,
да.
Бытовой составляющей, да. В том числе и появление театра.
Вот вы знаете,
Петровской
эпохи. Я предлагаю сделать следующим образом. Вот следующую нашу передачу посвятить быту, науке, экономике, так сказать, всем то, что всех коснулось.
Да,
да. Кстати, здесь же вполне логичным будет и трагический разговор об взаимоотношениях с церковью, конечно.
Ну да, да.
Да. А потом у нас будет, наверное, одна передача, целиком посвященная художественной культуре, потому что Петровская эпоха, и вот это опять-таки интересный момент. Мало того, что она дала феноменальный прорыв вообще в духовной и художественной культуре, но что интересно, и к этому Петр будет иметь личное отношение. Вот к вопросу о взаимоотношениях церкви сразу скажу. Все помнят, что Петр ликвидировал патриаршество,
да.
Что Петр снял колокола, но никто не помнит, что Петр лично проектировал православные храмы.
Вот.
Сидел с архитекторами и сам же с ними на равных работал, проектировал храмы, потом брал в руки лопату и шел их строить. И эти храмы стоят до сих пор, и это едва ли не самые прекрасные храмы 18 века. Я за свои слова отвечаю, я во всех этих храмах был своими ногами, понимаете? И это чудо художественной и духовной культуры. Понимаете, к вопросу о Петре. И об этом нам тоже предстоит.
Да, ну вот об этих и других чудесах в различных аспектах Петровской эпохи мы вернемся в нашей следующей передаче. А сегодня спасибо еще раз. Напомню, что мы вновь продолжали двигаться в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, до следующей встречи.
Взаимно. Ставим многоточие.
Многоточие, да.
разговоры об искусстве.